Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас, украинцев, с юмором таки лучше. Дело в том, что лет 25 назад мы в Сретенском соборе проводили вечер церковного юмора. Все было обвешано кумачом с лозунгами типа «Хвала рукам, пахнущим ладаном», «12-му празднику достойную встречу». Ну, в общем, в совковом духе. «Соблюдение обряда – главная гарантия нашего спасения» и так далее. Все ухахатывались. Но совсем недавно отец Яков Кротов попросил меня подбросить ему пару идей тем для телевизионной беседы. И я ему в шутку процитировал пару этих издевательств. И, о ужас, отец Яков на полном серьезе добросовестно принялся рассуждать в ответ на мой стёб. Мне даже как-то неудобно перед отцом Яковом.
Вопрос: насколько соблюдение обрядов гарантия нашего спасения? Ответ: не насколько. Но и несоблюдение обряда, и отказ от обряда тоже вовсе не гарантия нашего спасения. Если мы от лицемерия, от фарисейства, обрядоверия и требоисправления уйдем в лёжку на кровати, мечтательное созерцание потолка или даже в стоянии на коленях, но с отрицанием того, что можно и нужно ходить в церковь, можно и нужно молиться по молитвеннику, вы знаете, мы вскоре поднимемся с колен и пойдем пиво пить. Обряд – это как язык, это как одежда. Конечно, одежда не гарантирует, что ты порядочный человек. Но если ходить голым, я совершенно не возражаю, особенно если человек юн и строен. Но если ходить голым, это совершенно тоже не гарантия, что ты порядочный человек. Хотя, может быть, это так. Даже Махатма Ганди все-таки какие-то лоскуты на себя надевал. Обряд – это язык. Язык нашего общения с Богом, с людьми, включая самого себя. Если я чищу зубы – это обряд. Если я открываю молитвенник – это обряд. Я могу обойтись без молитвенника, но очень часто на душе, на сердце так погано, что от себя молиться совершенно невозможно. И уж подавно, конечно, странно было бы говорить, что обрядоверие – это грех. Обрядоверие – это, наверное, как грех. Грех всегда паразитирует на добре. И вера в то, что обряд – гарантия спасения, это, конечно, суеверие и грех. Но на чем они паразитируют? Они паразитируют на той правде, что спасение выражается в обрядах. В насколько разнообразных – это отдельный вопрос, и на него, наверное, нужен отдельный ответ. Но в любом случае не надо бояться обряда веры, надо бояться религиозного нудизма, надо бояться растаять, как струйка дыма, надо бояться того, что в поиске идеалов мы провалимся в идеализм, мы провалимся в бессловесие. Мы ушли от бессловесности животных и идем к Богу Слова. И на этом пути обряд – это тоже Слово.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы знаем, как страдали люди, перенесшие ленинградскую блокаду. Мне подарил Илья Сергеевич Глазунов свои два тома, свои, так сказать, сочинения, но носящие автобиографический характер. Он там оказался как раз в блокаде. Его удалось спасти, и он описывает случаи, когда его привезли, и им дали что-то покушать, и какая-то крошка упала, и он говорит, как бросился за этой крошкой, так медсестры, которые здесь были, зарыдали. От чего? Увидели дети настолько голодные, бросаются за каждой крошкой хлеба. Действительно, это страдание. Так вот, человек умирает, страсти все остаются. если здесь человек мог их какие-то удовлетворить, какие-то надеяться, что удовлетворить, жить мечтой, по крайней мере, об этом, то там уже нет возможности никакой. Вместо удовлетворения – мыльные пузыри. И начинаются эти страдания. Уже даже одно это, кажется, только может заставить человека уже подумать об этом. Потому что страсти коренятся в душе, а не в теле. Даже, как кажется, плотские страсти в душе все равно, а не в теле как таковом. Тело – только инструмент, больше ничего. Нельзя забывать и другого, что ведь духи, ангелы и демоны – это же реальность. И душа, выходя из тела, попадает в ту сферу, которая наиболее сродна ей по ее духовному состоянию. И здесь вдруг человек окажется перед лицом их. Что пишет Антоний Великий? Как он называет их? Демоны-мучители. Попасть, что называется, в руки садистов. Да, нет, да, не вечно, не беспокойтесь, да, не вечно. Вот сейчас посидите в костре, ну, 5 минут, ну, что вы? Ну, всё-навсего, да? Что вы? Какой ужас! Мы привыкли играть словами. На самом деле мучение есть мучение. И именно они будут носить характер, полностью зависимый от того, как человек жил здесь, когда он был свободен и мог поступить и так, и иначе. Вот, оказывается, с чем человек соприкоснется. Там свет, там нет никакой тьмы и нет никакого уголка, куда можно было бы спрятаться. Все становится открытым и очевидным. Услышите, какие вещи? Не вечные. Нет, не беспокойтесь, не вечные. А представьте себе еще другую ситуацию. За вас человек отдал свою жизнь, спасая вас. Все отдал, все, что имел, все отдал, чтобы спасти вас. А вы потом наплевали на него. Он призывал, просил помочь, все сделать. Нет, мне некогда, отстань от меня. Мне теперь хорошо, ты мне не нужен. А ведь это придется пережить, когда вдруг мы увидим Христа, который пошел на жесточайшие пытки ради меня. Я поблагодарил, да, спасибо, поставил свечку. Но вместо того, чтобы действительно хоть чем-то отблагодарить его своей жизнью, вместо этого полное небрежение. Ну, спас меня, и ладно. Что там будет, когда лицом к лицу человек, окажется, встанет, соприкоснется перед Христом? Вы знаете, вот то, о чем я говорю, это реальность, которая предстоит каждому из нас. Каждому. Церковь заранее предупреждает об этом. Заранее говорит, сейчас ты пока живешь, ты свободен. Ты можешь делать то, что можешь делать. Храни свою совесть. Храни, пока не поздно. Кайся в конечном счете, в чем погрешаешь. Не доводи себя до состояния каменно-сердечного отупения. Вот о каком спасении идет речь, избави Бог от этих страданий. Действительно соприкоснуться с ними. И то, что здесь мы это можем услышать, слова, что они не вечны, да, пусть не вечны, но какой ужас-то перенести все это реально и на самом деле. Вот от чего спасает нас вера во Христа, если действительно мы хотим этого спасения. Да, пусть муки будут не вечными, но избави Бог и от них. Избави Бог от соприкосновений с этой нечистой силой, от этих демонов-мучителей, от этих угрызений совести, от того света, который обнаружит все, что в нашей было душе, от страстей, которые будут требовать, ничего не получая. Все это не шутки, все это настолько серьезные вещи, что каждый разумный человек должен был делать соответствующие выводы. Просто вообще удивительно, но я о себе говорю, что приходится мне себя убеждать. Хотя знаю же, что помру, никуда же не денешься, и что скоро это все наступит. И приходится убеждать себя, голубчик, ну ты же знаешь, что это наступит. Или думаешь только те, которые умирают, а ты будешь вечно жить. Удивительное безумие у Homo sapiens. Поразительный. Он живет, как будто будет вечно жить на земле. Вот оно, кстати, еще одно из доказательств повреждения человека. Действительно повреждение. Знает точно, что умрет. Знает? Ну, знаю, но не верю. Это поверить никак не могу. Другие умирают, но не я. Вот какие мы умники. Вот, друзья мои, вот эти вещи, о которых мы с вами говорим, они чрезвычайно важны. И как очень хорошо сказал игумен Никон, правильные, хорошие вещи ни в коем случае не нужно прятать в склад памяти, а как можно чаще напоминать себе. Теперь понимаем, почему святые отцы говорили: «Помни о смерти, и не согрешишь». Говорит: «Ой, какой, как, что за жизнь это будет? Помнить о смерти – это же скука, это мрак, отчаяние. Какая глупость! Мы видим, в каком мраке отчаяния были великие святые. Радость была неописуемая». То, что на мирском языке называется счастье, вот в чем они пребывали, а не в унынии. Они, помня о смерти, что они делали? Не ходили по гвоздям, не ходили босиком по битому стеклу, не прыгали в костер. Любой грех, именно это и есть. Избегали этого. Что значит «помни о смерти»? Избегай калечить себя. Избегай. Не калечь себя. Всем тем, о чем Господь предупредил своими заповедями. Вот к чему, оказывается, призывается человек.
Православный миссионер отец Виктор Верявскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Также не так давно во встрече Путина с корреспондентами газет, вы также помните, что он подтвердил, что мы все-таки единый народ. А когда единственный журналист с Украины, который присутствовал, попытался ему там задать 1-2 вопроса, он сказал: «Вам что, историю напомнить? Вы что, говорит, не знаете, каких размеров была Украина, когда она вошла в состав России? Она, мол, там занимала маленькую территорию вокруг Киева. И типа что, вернуть вас обратно в ваши исторические границы?» Но это вот изображение тех государств, которые были к моменту возникновения Москвы и Московского княжества уже во времена так называемого монголо-ордынского нашествия. Обратите внимание, не все помнят, что была Белая Орда, Синяя Орда и Золотая Орда. И на такой карте написано Литва, Польша, и вот здесь маленький кружочек и двоечка написано. Почему? Потому что двоечка – это Московское княжество, даже написать негде. Такое было маленькое Московское княжество. Я специально снял ксерокопию с карты. Вот это вот Москва и Московское княжество. Вот это вот его территория. И вот иногда хочется самого себя спросить тоже, и тоже Путину напомнить. Может быть, вы помните, как вы начинали, в каких маленьких размерах, и, может быть, вас вернуть обратно в исторические границы, чтобы вы, может быть, не очень гордились. Я нарочно акцентирую такие вопросы, чтобы мы с вами тоже размышляли, и сейчас поймем, почему это связано и с историей церкви. Потому что немножко попозже, вот если это было 1300 год, то 1552 год – земли Москвы. И вот они уже побольше. Но тоже без Прибалтики, без Сибири и без Украины. Но это земли Москвы 1552 года. Потому что кто из вас немножко даже вот в этой школьной истории Игната Хаткевича прочитал бы, что, конечно, Москва, как и многие другие государства, старалась расширить свои влияния, свои возможности. Трудно назвать термины. Мы с вами, когда говорим об истории, например, Украины, то некоторые говорят: «А что это? Вот это тогда была Украина, что ли? Тогда же не было государства Украина». И возникает вопрос тоже, когда начинать историю государственности, что называть государством. Но, по-моему, даже не очень уж вникающие в глубины академических монографий люди знают, что, например, еще до Рождества Христова были так называемые города-государства. И в Греции, Афины, например, и, оказывается, Ольвия – это был город-государство, это тоже было уже государство на территории Украины. И когда мы думаем вообще, когда появилась хоть какая-то форма государственности на территории Украины, оказывается, тогдашние жители жили в этом городе-государстве, и это было тоже государство. Выращивали хлеб, отправили в Грецию пшеницу, торговали, воевали, и это была форма государства. Потом, когда славянские племена, истории и летописи сохранили, что так андские племена там создали Славянский союз, и это было андское государство. И вот уже тогда и Китай, и Киевское княжество упомянуты, и они известны в летописях. Поэтому Киевская Русь, как княжество расширившееся, это была просто форма государственности, более понятная нам и более близкая к современному понятию о государственности. Но также мы с вами забываем, что племена, этносы, народы, нации, надо тоже уточнять все понятия. Вы знаете, если вы откроете словарь, например, там философский или политический советского времени, например, вы с удивлением прочитаете: народ тире, это не все население страны, а та его часть, которая способна осуществить революционные прогрессивные преобразования. Это определение народа из философского словаря советского периода. А кто такие остальные? Те классированные элементы, к правящему классу или к передовому классу не относящиеся, чернь. Я хочу обратить наше внимание на то, что мы иногда не даем себе труда задуматься в более широком масштабе и кругозоре. А это, оказывается, очень важно. Ну, потому что, во-первых, своя рубашка ближе к телу. Моя хата с краю, я больше ничего не знаю. И вот эта житейская, обывательская, мещанская философия жизни, она закрывает от нас то, что сегодня современным языком называется так геополитической ситуацией вокруг нас. Ну, казалось бы, что такое, живут спокойно Киевская Русь, вот эти вот княжества, есть старшинство, там, великий князь Киевский, все родственники в основном, династические связи, браки, дети, внуки, если там соседнее княжество, это сына или внука великого князя, и поэтому как-то все это было понятно, даже нам сегодня понятно, не надо академическую монографию штудировать, чтобы понять, что это было вот так нормально, в общем-то, устроено. И вдруг нам бы сказали сейчас, а вы знаете, что в это время, в 1205 году, там такой-то хан монгольский напал на Пекин и разрушил Пекин и подчинил себе Китай. И мы бы сказали, да, Господи, где Пекин, и где Китай, и где наш хутор? Что вы нам вот это рассказываете о таких глобальных, значит, масштабах? А оказывается, те монголы, о которых мы сегодня думаем, они могли когда-то Китай завоевать. Вот эта Монголия, которая сегодня там вот это сидит и еле преодолевает феодальный режим, как нам в советское время говорили, собирается скачок совершить из феодализма прямо в социализм. Помните, да, минуя эту капиталистскую фазу развития. А мы сегодня думаем, ничего себе, монголы заняли Пекин, покорили Китай. А оказывается, они потом вместе с Китаем двинулись в Среднюю Азию. Все это они заняли, оказывается, подошли к этим князьям и северным, и южным, оказывается, и сюда подошли, а мы их не ждали. Я понимаю, тогда не было интернета, не было телевидения, не было радио, не было газет, но вообще-то все равно какие-то связи и слухи были, и оказывается, вот они пришли, Орда называется. Здравствуйте. Вот. И очень интересно, эта Орда себя ведет, а у них, оказывается, есть свои понятия. Они тоже по каким-то понятиям живут. Понятия правовые, справедливости. Ну, помните, как Гитлер рассуждал? Говорит, немецкая нация не имеет пространства географического для развития. И это несправедливо. А вот славяне там и цыгане всякие занимают какие-то пространства, а немцам развернуться негде. И мы имеем право расширить свое жизненное пространство и тоже пойти, если не подвинуть, то, если надо, и уничтожить, и не только славян. И вот, оказывается, эта Орда пришла со своими понятиями, со своей философией определенной, и говорит, а ну-ка подвиньтесь, и если не хотите, чтобы мы разрушили ваши города и ваше княжество и вашу жизнь, платите дань. То есть элементарно налоги собирайте и нам туда отправляйте. Не то в сарай, не то в Орду, не то, значит, куду. А некоторые говорят, ну, помните, как сказал этот пресс-секретарь патриарха Кирилла, говорит, у меня одна просьба к украинцам, говорит, когда российские войска войдут на территорию Украины, не сопротивляйтесь. Мы же, говорит, единоверцы. Ну так, налоги собирайте, дань платите, а не сопротивляйтесь. И некоторые не сопротивлялись Орде, и меньшей кровью обходилось, а некоторые сопротивлялись Орде, и тогда Киев был разрушен. Я нарочно сокращаю и подхожу к тем вопросам, которые связаны ближе с нашей жизнью. Ну, не полностью был разрушен, но сопротивлялся. И в истории летописец там описывает, что люди тогда были верующие тоже. Ну, не только на свои силы воинов надеялись, надеялись на Бога, собрались в центре Киева, в Десятинную церковь, там забили все хоры, все балконы, значит, и аж обрушилось все, столько было людей, вот. Ну, а эта орда монгольская, конечно, она и никого не пощадила, раз вы добровольно не стали соглашаться выплачивать дань, а начали против нас воевать, то мы и сожгем и храм, и город, и княжество. Мы иногда с узким кругозором не ждем, откуда может прийти опасность в нашей жизни. И мы думаем, ну что там такое, какой-то Ким Чен Ын, там где-то корейку какую-то там или грудинку, или что-то там такое затеял. И мы думаем, ну где это далеко от нас? А оказывается, в сегодняшнем мире, как и в тогдашнем, к сожалению или нет, оно все взаимосвязано. И поэтому, вообще-то, надо идти по узкому пути спасения, как Евангелие нам своеобразным языком говорит, но желательно с широким кругозором.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Значит, император Константин, увидев, что никейская формула на Востоке, в общем-то, не принята, перешел на сторону ариан. Для православных никейцев наступили тяжелые времена. В 330-м был низложен и сослан Евстафий Антиохийский, борец за никейскую формулу. Его обвинили, конечно же, в модализме. Ну и с этого момента, условно сказать, начинается новый процесс, который в дальнейшем постоянно будет просматриваться в истории. Борьба церковно-политическая, то есть борьба политическими методами, а не евангельскими. В основном это черный пиар. Евстафия обвинили и в личной нечистоплотности, и в политической неблагонадежности, и в том, что он тиран. На самом деле, внутрицерковная политическая борьба, ничем не брезгующая, явление ярко антиевангельское. Бог ищет как бы оправдать человека, а не осудить. Господь борется за человека, а не против человека. Охладел Константин Великий к никейцам еще и потому, что православные осмелились обличать его мать Елену, которую он очень любил. Безусловно, Елена близко к сердцу приняла христианство, многое делала для церкви. Но ее языческое прошлое, культура, в которой она была воспитана, давала крен в сторону сакрализации предметов и мест. Помните историю с обретением креста Христова и воздвижением его? Ведь благое дело, казалось. Царица Елена озаботилась раскопками, поисками любых реликвий, связанных с Иисусом, апостолами, Древней Церковью. И в конце концов находят брус, на котором был распят Христос. Конечно же, для любого христианина это дорого. Однако, как относиться к подобным предметам? С благоговейной, благодарной памятью или как к сакральным объектам, фетишам? К сожалению, последнее возобладало не только в сознании Елены, но и в сознании церковного люда последующих веков вплоть до нынешнего времени. Елена проводила большую часть времени в благочестивых путешествиях по так называемым святым местам. Один из великих отцов каппадокийцев, Григорий Ниский, брат Василия Великого, на эту тему писал: «Чего ты ищешь, идя в Иерусалим? Если ты не нашел благодати там, где ты обычно живешь, то ты и в Иерусалиме ее не найдешь. От себя же не убежишь. Иерусалим там, где благодать, а не наоборот». Иерусалим здесь имеется в виду, конечно, как символ, а не как географическое понятие. Против паломничества по святым местам, в кавычках, приводились также слова апостола Павла: «Мы Христа по плоти не знаем». Или евангельски, что ищете живого между мертвыми. То есть ранним христианам и в голову не могло прийти поклоняться гробнице, где лежал Иисус. Иное дело паломничество, как поездки христиан друг к другу. Это было, но сие общение с людьми, а не с местами. Святые места были у язычников. У христиан культа каких-то мест не было, изначально, по крайней мере. Но почва-то была весьма благоприятной к рецидивам язычества. Абсолютное большинство в тогдашней церкви – вчерашние язычники, которые привыкли к разным оберегам, фетишам, сакральным предметам, местам святым и прочее. А тут еще Елена стала очень активно внедрять этот христианизированный фетишизм. А Евстафий осуждал ее за это. И Константину, конечно же, не понравилось, что его мать осуждают никейцы. И это обстоятельство также сыграло роль в изменении его настроений и переходе на сторону ариан. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!